«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что уголовное дело могут возбудить против руководства сгоревшей библиотеки «ИНИОН» Российской академии наук, а также против ряда должностных лиц самой академии и научных организаций. Этого требует столичная прокуратура. Она нашла в их действиях признаки халатности. Прежде всего, претензии к самому Институту научной информации по общественным наукам. В ходе проверки выяснилось, что руководство ИНИОН постоянно получало уведомления о нарушениях противопожарной безопасности. В институте использовали электросветильники без плафонов. Протечки были в кровле. Это привело к замыканию и сильнейшему пожару. Фигурантами уголовного дела могут стать руководители ряда научных организаций. «Пожар академического масштаба» – таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы с гостем нашей студии Сергеем Александровичем Арутюновым, член-кором Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии. Сергей Александрович, вот мы уже собирались 2 месяца назад. Как вы считаете, правильно ли оборот приняло вообще расследование, что винят не всю реформу Академии наук и не механизмы ее финансирования, а конкретных ученых?
Конечно, нет. И ясное дело, и как раз, между прочим, те люди, которые инициировали эту реформу, они подчеркивали, что ученые не должны быть администраторами, менеджерами, это не их дело. Ученые должны осуществлять научное руководство. Что, собственно говоря, и делал академик Юрий Сергеевич Пивоваров в Институте научной информации и общественных наук. Но он, кстати говоря, все-таки вникал и в хозяйственные дела. И многократно обращался во все возможные инстанции, но прежде всего, конечно, в руководство Академии наук, но и помимо него многократно обращался с тем, что необходимо провести целый ряд мероприятий по упорядочению здания, в частности, и противопожарных. Он прекрасно знал об этом. Все время поднимал об этом вопрос, и все время ему просто либо ничего не отвечали, либо отвечали, ну вот нету денег, перебьетесь как-нибудь. Последний раз это было где-то в декабре 2014 года.
Вот как раз у нас Юрий Сергеевич сейчас на связи. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Пожалуйста, ответьте нам на такой вопрос. Вот мы здесь с Сергеем Александровичем Арутюновым считаем, что ход следствия хотят повернуть против конкретных ученых, а не против организаторов вот этой бессмысленной реформы Академии наук. Вам слово.
Ну, я не могу так говорить. Какой там ход следствия? Я знаю, что у нас, что сегодня заявлено, что есть некие признаки состава преступления в деятельности руководства ИНИОНа ФАНО ИРАН. Сегодня у нас был УБЭП Юго-Западного округа в здании, где мы занимаем там некоторую часть после пожара, который изъял, значит, финансовые документы за 2014 год. Сегодня полиция городская приезжала на участок ИНИОН, где работают рабочие, которые вытаскивают книги, которые сохранились. Ну, в общем, за сегодняшний день Бог знает, что произошло. Ну, мне предложено уйти с поста директора. Вот. Ну, вот такие вот дела.
А вам показалась какой-то спланированной та атака информационная, которую ведет регулярно Дмитрий Киселев в программе «Вести недели», Юрий Сергеевич?
Ну, не только этот достойный джентльмен, с которым мы знакомы, кстати говоря, но и многие другие люди. Ну, я не сомнений никаких.
А вы вообще, вот, когда началась эта реформа и создали это ФАНО, кто должен был уже отвечать за противопожарную безопасность в здании? Потому что как раз мы помним, что организаторы реформы сказали, что ученые пусть занимаются наукой, и от административных обязанностей мы их освобождаем.
Ну, я вообще против был этой реформы. Академия вот не идеально была, разумеется, но ее можно было реформировать. А главная проблема Академии наук – это просто отсутствие денег. Вот с вами говорит директор с 17-летним стажем. Если у меня были деньги, я бы знал, что и как нужно делать. Но их не было просто. Этих денег – это первое. Второе ответственность. Ну, я не знаю, ответственность какая. Я могу вам сказать, что в прошлом году впервые за мои 17 лет директорства мы не получили от государства ни копейки на противопожарные дела. Ну, свои деньги тратили, но У нас ведь почти 90% это зарплата, а потом там коммунальные платежи, эксплуатация и так далее. То есть, ну, наука не финансируется. Как что тут сказать?
Да, вот, кстати, Юрий Сергеевич, мы можем, чтобы не показалось, что вы только защищаете сами себя. Вас возмутил случай с академиком Гусейновым, директором Института философии, которого так мягко, но тем не менее настойчиво выставили заседание правительства вот устами вице-премьера Голодец. Он хотел поговорить о судьбе своего здания как раз-то.
Ну, во-первых, я сам себя не защищаю, никогда не буду себя защищать, потому что пусть кто-то другой защищает. Это первое. Второе, ну, Гусейнов, я не могу сказать, что мы друзья, но мы хорошо знакомые люди. Это большой ученый с мировым именем, хороший директор. Я узнал это в пересказе. Я не знаю, как это было точно, но если это было так, как мне пересказывали разные люди, то это так не может быть. Это не по-российски, не по-русски, никак. Это даже не по-советски, между прочим. Скажу, я небольшой поклонник советского. Это невозможно. Так нельзя говорить. Дело даже не в том, что он академик, директор. Но просто с человеком так нельзя говорить.
Да,
вот
просто,
если это все так, как да, пересказывают.
Просто не дай бог, если что-нибудь случится с Институтом философии, а мы знаем, что там тоже ситуация довольно конфликтная между музеем имени Пушкина, то на него же свалят. А потом скажут, что он ничего не предупредил. А сам вот он не попал на заседание правительства. Вот не повторяет ли это в какой-то степени вашу ситуацию?
Ну, к счастью, у Гусейнова лучше ситуация, чем у меня, потому что, ну, тут я говорю, что на меня напали со всех сторон. Я думаю, что как-то у Гусейнова легче это будет. Но все это, а также академик Галимов еще, да, я не знаю, говорили вы об этом или нет, там тоже проблема, тоже один из директоров, академиков. Но ведь дело не в том, кто это, академик или директор. Это просто невероятно. То, что происходит, ну, я историк, я не знаю, такого никогда не было. Такого никогда не было. Понимаете, даже во времена академика Сахарова такого никогда не было. Это чудовищно, то, что происходит сейчас.
Да, давайте напомним, что вообще-то были попытки, вот, Сергей Александрович, помните, когда высылали Сахарова в Горький, его же хотели лишить звания академика.
Да.
Тогда, по-моему, стал копиться и сказал, что последний раз Гитлер лишил этого звания Эйнштейна и сел. Вот как вам кажется, вообще уместно ли вот так обращаться с собственными учеными в стране?
Так нельзя не только с учеными. Ученые люди, и в человеке нужно уважать человеческое достоинство прежде всего. А в ученым нужно уважать науку, и нужно уважать науку как таковую. Наука не может финансироваться по остаточному принципу. На науку должно отпускаться определенная, достаточно значительная доля ВВП, иначе все эти разговоры о том, что мы великая держава, и мы должны вернуть себе руководящее место на мировой арене и так далее, остаются пустой самонадеянной болтовнёй, не подкреплённой абсолютно никакой амуницией. Ну, таков сегодняшний день.
Насколько дико вам представляется вот этот инцидент, что днем в Институте Академии наук шел обыск? Я таких давно сообщений ТАСС не читал.
Да нет, ну много дикостей происходит, много, сколько угодно. И это определенная тенденция, определенная историческая тенденция. Ученые в большинстве своем просто мыслящие люди, ученые-патриоты своей родины, думаю, что практически почти все, почти без исключения, ну, может быть, есть люди безразличные среди них, но это очень мало, это очень редко. Это должен быть абсолютно бездарный ученый, чтобы быть человеком безразличным к своей стране. Но то, как видят ученые благо своей страны, и то, как видят ее нынешние ее менеджеры, распорядители, это просто разные точки зрения, разные углы и разные уровни видения. К сожалению, уровень нынешних менеджеров чрезвычайно низок. Это как Лев Николаевич Гумилев говорил, взгляд из мышиной норы. Ну, а есть еще взгляд с вершины холма, не говоря о взгляде с птичьего полета.
Вопрос Юрия Сергеевича Пивоварова. Как, по-вашему, вот та ситуация, когда ученые оказались беззащитны перед произволом, является ли она следствием общего наступления государства на автономию Академии наук, когда и изменили устав, и никаких уже признаков самостоятельности в ней не осталось? Вам слово, Юрий Сергеевич.
Ну, я не умею гадать в голове наших начальников. Я не знаю, что у них там на уме. Но могу сказать, что, конечно, это реформа, но в кавычках, поскольку реформа – это другое. Это было убийство российской науки. Еще раз скажу, Академия несовершенна. Была, никогда не может быть, но зачем же так сразу и все? Как директор могу вам сказать, что, ну, конечно, в рамках Академии было гораздо проще, нормальнее работать. Понимаете, зачем это сделано, я не знаю, мне трудно. Я некоторые вещи, которые не люблю, но я могу хотя бы понять, зачем это сделано. А в данном случае, а зачем это сделано? Не знаю, не знаю. Но это, видимо, не Арутюнову, Пивоварову, Рыжову, это к тем людям, которые это придумали зачем-то.
Ну, давайте как раз, поскольку мы гуманитарии, зададим вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову, академику Российской академии наук. Считаете ли вы ситуацию вот эту вокруг Иниона дикую следствием неразумных реформы Академии наук с многочисленными издержками? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Я сразу начну с того, что, во-первых, я согласен с Юрием Сергеевичем и Сергеем Александровичем. Юрий Алексеевич я имею честь знать лично и высоко ценю его как ученого. Это важно. Второе. О реформе Академии. Значит, век знаний и науки, и образования начались необоснованные и неграмотные реформирования образования, в частности, высшего технического, к которому я отношусь. Безумная бюрократизация управления, неграмотные, а часто и коррумпированные чиновники, могу привести пример, посадили за огромные хищения замминистра Шамхалова из Министерства образования. Ну и разгром, мягче не скажешь, академической науки с помощью поставленной над ними агрессивно-бюрократической надстройки по прозвищу Фано. Правильно сказал Владимир Евгеньевич Фортов в своем выступлении во время выборов, когда его выбрали президентом. Он привел факты и графики, как сокращались расходы на науку и как росли расходы на военные нужды и в первую очередь на спецслужбы, которые теперь доминируют в управлении нашей страной. Но Владимир Евгеньевич в этом своем докладе указал программу необходимых реформ Российской академии наук. Они назрели, это правильно уже сказал кто-то, скорее всего, Юрий Сергеевич, что они назрели. Но теми методами, когда начался разгром, образования вообще, даже среднего, и высшего технического, за который, так сказать, я могу какую-то ответственность вести, какие-то слияния и разделения, неважно, какие вот мои хотят с чем-то слить кого-то еще, и это не только в Москве, это в Самаре, в Аэрокосмическом университете такие штуки идут. Ну, разгром есть разгром, но самое страшное, что провозглашая нынешний век веком науки и образования, потому что наука создает знания, а образование несет их людям, которые потом могут оказаться работающими в науке весьма успешно. Вот такая ситуация нестерпима. Сразу скажу, чтобы отстреляться. Наверное, мы коснемся темы вчерашнего шоу с участием нашего президента, 13-е по счету и так далее. Вот я вам скажу, что меня поразило. Я не слушал текст, я выключил, я знал, что мне это неинтересно, но я оставил изображение. Я смотрел людей, смотрел так, психологию людей и аудиторию. Я там не нашел ни одного, по крайней мере, мне известного представителя науки. любой, академической, любой, и в прикладной науке многих людей знают. Единственный академик, который там выступил, это был ректор МГИМО, Торкунов Анатолий Васильевич, академик. Но он выступил по вопросам внешней политики. Он не затронул вопросы высшего образования. И вот все это шоу четырехчасовое, ни слова о науке и образовании. Хотя, я повторяю, мы же живем или заявляем, что это век именно этих двух составляющих будущего любого цивилизованного общества. Вот это меня убило. Ни слова об этом деле. А то, что разгромили Академию, я не говорю о президиуме и так далее. Я считаю, что Академия наук – это наука, институты Академии. И если их поставить под управление ФАНО, а их поставили, когда они будут решать, какой тематикой заниматься им и сколько им платить, это полная хана. И это повторение, между прочим, хотя в гораздо более жесткой форме. В мои времена тоже, когда я был председателем комитета Верховного Совета СССР по науке, образованию и культуре, я поставил в лоб Горбачеву вопрос. Давайте разберемся с бюджетом. Почему так плохо финансируется образование, наука, культура и огромные расходы на создание бессмысленно огромной массы разных вооружений? Он мне предложил тогда разрабатывать концепцию национальной безопасности. Вот Юрий Сергеевич, наверное, знает, потому что в одном сборнике «Россия на рубеже веков» у нас с ним статьи есть, моя и его, недавно, там, в 2011 году написанная. Но тогда происходил тот же самый процесс. Шло под откос наука и образование, и даже прикладная, оборонная наука финансировалась плохо и отставала. Это отставание уже было, чувствовалось уже в 70-х годах, а сейчас тем более. Вот я, пожалуй, отстрелялся. Я, если дальше какие-то будут задавать вопросы, я мало что нового скажу. Но мне было важно было сначала высказаться обо всем, что у меня болит уже много лет.
Спасибо, Юрий Алексеевич. Конечно, оставайтесь на связи, еще и масса будет к вам вопросов. Юрий Сергеевич, вот как вашему, Юрий Алексеевич вспомнил времена перестройки. Насколько тогда было уважаемым представительство Академии наук, даже на съезде народных депутатов СССР, помните, был и академик Сахаров был избран от Академии наук. Вот в какой момент стала Академия терять, вот проигрывать, что ли, бюрократам, наступавшим на ее права, как вы считаете? В какой момент произошел вот этот перелом? Вот из-за неуважения чиновников и функционеров к большой науке?
Вы знаете, у меня есть своя гипотеза. Безусловно, советская наука была не идеальной, но имела огромные достижения. Я сам всю жизнь, мне кажется, как родился, так и в Академии наук, но, во всяком случае, с 22 лет. Значит, у большевиков была идея, это противостояние всему миру, значит, нужны там всякие физики, атомные бомбы и так далее. И идеологическое противостояние, это тогда мы, общественные науки. Когда все закончилось, оказалось, что не нужно, и ни то, ни другое. Это такая очень грубая версия, но я думаю, в ней есть что-то. А вообще, что касается Академии наук, я все время вспоминаю, когда академик Капица в середине 60-х годов сказал, что в каждом обществе есть некая инстанция, которая воплощает такой моральный авторитет нации. Там, скажем, в США это Верховный суд, там в Англии это Палата лордов, а у нас Академия наук СССР. Это, конечно, такое вот несколько тщеславное и пафосное заявление, но по существу это так. Вот это уничтожили. Академия наук – это то, что называется гражданское общество. У нас и выборы, они бывают разные. Но у нас выборы настоящие в чемкоры, в академики, в президенты и прочее, прочее. Это независимая сфера общества. И я хочу напомнить, я историк, да, что это самая старая светская организация, не советская, а светская, в истории России. Церковь старше, но и духовная организация. Покончить с Академией наук, понимаете, я никогда не пойму. Никакие объяснения умные, гениальные, меня никогда в этом не убедят. А нынешнее состояние, конечно, жалкое. И вот опять же, как директор, могу вам сказать, что делать? Я знаю, что делать, просто финансировать. А дальше мы знаем, что делать. Мы не идиоты, мы всю жизнь отдали этому делу. А когда нами руководят непрофессионалы, может быть, и неплохие по-своему, может, плохие, по-всякому бывает, но, понимаете, Но я думаю, что эта ситуация отражает ситуацию в обществе. Да, вот такой вот кризис и наступление на гражданское общество, на права и свободы человека. Я не сомневаюсь, что и в этом так. Все переделы собственности, наверное, имеют какое-то значение, но философско-исторически это, конечно, удар по свободной, такой высокой России, понимаете, которую мы любим, знаем, которая там Пушкин, Чайковский, Менделеев и так далее. Это так, и это трагично. Но знаете, что плохо? Мы не сопротивляемся. Мы не вышли, не перекрыли Ленинский проспект. Мы не перешли к каким-то таким действиям, знаете, мы не хотим, мы не сдадимся, мы упремся. Вот этого не было, кстати, с моей стороны тоже.
Ну, а пока этого мы надеемся, что и не потребуется. Вот давайте, Сергей Александрович, вы согласны, что Академия наук была таким лицом гражданского общества нашей страны со времен Петра Первого?
Да, конечно. Надо сказать, что на протяжении XIX века это было не единственное лицо лучших сторон или лучших сил российского общества. Помимо Академии наук существовала неизмеримо более обширная организация в целом, которая называлась «Земство». И в этом «Земстве» были сосредоточены действительно лучшие интеллектуальные силы по всей империи на многих уровнях. Земство было не разгромлено, но подавлено Александром Третьим. У Александра Третьего тоже можно было понять. Бесы в лице народовольцев всяких его затравили. Он испугался тех хлынувших идей вольнодумства, которые появились при открытии шлюзов при его отце. Так, в общем, было то, что было. Я не могу сказать категорически плохого о правителях России, включая Николая II. И, кстати сказать, многие черты Николая II – неплохие черты, надо сказать. Я вижу в Владимире Владимировиче Путине. И недостатки, и достоинства, в общем-то, более-менее одинаковые в обоих этих фигурах, которые нельзя однозначно оценить как отрицательные, так же, как и нельзя, конечно, и идеализировать их, но нельзя их и демонизировать. Но то засилье людей посредственных и ниже, чем посредственных, людей, не думающих ни о чем, кроме собственной пользы, и не думающих даже о пользе для собственных внуков, может быть, о детях более-менее, о сыновьях и дочерях еще как-то способны они думать, но уже о внуках они не думают, они не представляют, что будет с Россией через поколение. Вот людей, которые дальше своего носа не могут видеть даже собственной пользы, вот то, что Россия попала в руки таких людей, в этом ее трагедия сегодня.
Да. Юрий Алексеевич, Юрий Сергеевич сказал, что жалеет, что не вышла активная часть общества в защиту Академии на улице. Разве такими методами можно защищаться в нашей ситуации? Это последнее, что ли, остался бастион, уличный протест? Вам слово.
Я вам скажу так, что вернуться чуть-чуть назад, когда президиум Академии наук СССР назначил или выбрал делегатов на первый съезд народных депутатов, именно рядовые ученые, младшие научные сотрудники, кандидаты, доктора из институтов Академии вышли на площадки перед своими институтами и дальше, требуя, чтобы Сахаров, которого не оказалось в этом списке, был избран туда. Я был на Ленинском, на Комсомольском проспекте на повторном заседании в расширенном, где, конечно, был решен вопрос об Андрее Сахарове. Но сегодня, конечно, сплотить людей, хотя я знаю, было колоссальное количество выступлений, когда приходила эта агрессивная Фано, такая надстройка по прозвищу Фано. Выходили люди, но выходили на площадке, в большинстве случаев, перед своими институтами, в том числе на Ленинском проспекте. Но результат такой же, как от выхода на Якиманку, Болотную площадь, площадь Сахарова, в которых я участвовал. Эффект, вы видите, к сожалению, ничтожный оказался. Более того, стало еще хуже, чем было в 2012 году. Вот это раз. И еще, я вот сегодня упомянули замечательного философа Гусейнова. Я имел честь с ним однажды познакомиться и даже присутствовать на каком-то семинаре, на котором он выступал, и меня пригласил, я там что-то вякал, это было в Питере. Но то, что сделала эта тетка, это, конечно, позор для... А что позор? Она опозорена этой власти.
Спасибо,
Юрий. Я 3,5...
Да-да-да.
Понимаете, 3,5, хотя никогда не работал в системе академии. Я, как говорится, с товарного двора. Я назывался научным обеспечением и, кстати, и кадром, как ректор, оборону ВПК нашей страны. Но такого даже тогда не было.
Да, Юрий Сергеевич Пивоваров, вопрос. Вот я сейчас вспомнил, что даже Пушкин боролся за репутацию академии, когда там князя Дондукова, Корсакова назначили этого проходимца. Он написал известную эпиграмму. Да. Вот, то есть вообще-то за честь академии лучшие люди общества вступали немедленно. Как вы чувствуете поддержку своих единомышленников и коллег, и каких-то представителей гражданского общества?
Трудно сказать. Сказать, что нет, обижу. Сказать, что чувствую, навру.
Ну, нужно еще учесть, что никогда в истории России, в истории Академии наук, не было такого массового выезда лучших кадров, лучших ученых,
умов.
Лучших умов за пределы Родины, за пределы России, туда, где многие из них чувствуют себя в достаточной степени униженными. Я сам 8 лет подряд, ну, более чем по полугоду, проводил в не самых плохих университетах Америки. С 92 по 2000 год, работая там в качестве приглашенного профессора. И знаю, что приглашенных профессоров, ну, российских, во всяком случае, ну, держат на низшей оплате, во всяком случае, и на худших условиях, чем собственных, гораздо менее способных зачастую профессоров. Но условия для работы, ну, хотя бы естественникам, лаборатории, реактивы и так далее, а гуманитариям, библиотеки, круглосуточно работающие, где книги на полках в свободном доступе, где, как в Гуверовском институте войны и мира, можно получить через несколько минут подборку архивную по любой личности, которая этим институтом учтена, не только за длинным долларом, но и за возможностью в человеческих условиях заниматься любимым делом, едут лучшие мозги России туда, где их не то чтобы ценят, но хотя бы минимальные человеческие условия им предоставляют.
Юрий Алексеевич, как по-вашему, вот этот удар по Академии, по ИНИОНу, этот конфликт, он перечеркнул репутацию вообще и все, что пыталась сделать власть для благоприятного имиджа российской науки, и все колебания тех, кто собирался уехать, уже они приняли решение не работать в отечественной науке, а эмигрировать. Как вы считаете, Юрий Алексеевич?
Ну, во-первых, конечно, утечка умов произошла колоссальная. Один из таких самых ярких примеров, хотя можно сказать еще об изобретателе современного телевидения, который эмигрировал из России.
Зворыкин, да.
Положил основу Зворыкин. А теперь вернусь к, как говорится, к однокашникам молодым моего физтеха, которые работали, учились на физтехе, работали в Черноголовке. Это замечательный институт. Они очень способные люди, но они реализовали себя только тогда, когда уехали эти два парня молодых физтеховца. Они стали одними из самых молодых нобелевских лауреатов. Это просто самый яркий пример. Таких примеров много. Есть еще один аспект, не только этот. Значит, что происходит с учеными здесь, которые никуда не уехали? Значит, идет уже с начала этого века, а даже чуть-чуть раньше, значит, наступление на ученых, обзывая их шпионами. Шпионами, которые продают секреты Родины. Я не знаю, многие даже помнят Данилова из Красноярска, который, конечно, просидел почти 14 лет.
Сутягина.
Сначала был в Красноярске оправдан присяжными вчистую. Только он приехал в Москву, мы поговорили. Он вернулся, его посадили снова и собрали из бывших сотрудников и связанных с ними спецслужб. Новый присяжный, который его осудили на 14 лет, не слабо. Знаете, наверное, вот этого парня, которого разменяли на какую-то...
Игорь Сутягин, да. Да. Конечно.
Да. Знаю, блондинку, будет. Якобы высокого класса шпионку, сокрытую. Я немножко знаю, что такое разведка, не работающий под крышей посольства нелегал, он формируется десятками лет. А тут, понимаете, блондинка и еще кто-то были разменены, слава богу, и Сутягин уехал туда.
Ну, отсидеть в порядке.
Сейчас, только что, 3 дня назад, умер наш подзащитный. Почему я говорю наш подзащитный? Потому что мы с Виталием Ивановичем Гинзбургом, Сергеем Капицовым, покойная Людмила Алексеевна, слава богу, жива, и под моим административным, так сказать, руководством сформировали в 2000 году Комитет защиты ученых. Защиты ученых от этих несправедливых обвинений. Ну, мы боролись как могли, мы доносили до верхней власти, мы находили блестящих адвокатов, но наша голубоглазая Фемида, она же не завязка, она знает, она смотрит на экран и и слушает телефон, она осудила этих людей. Вот тот, который умер недавно, Афанасьев, это из военмеха питерского. Второй еще сидит, тому 12 лет дали, а этому 12,5. Он не досидел и третий срока и скончался в тюрьме. Вот тогда начинает появляться страх. Я когда-то писал, по наивности писал, что страх ушел из нашей страны. Это было в 80-х годах. Вот. Он вернулся, причем вернулся в очень обостренной форме, потому что люди, которые еще работают здесь, уже начинают бояться контактировать с иностранными специалистами в своей области, боясь быть обвиненными и посаженными. Придумали еще другой метод ФСБ, когда директора физико-энергетического института, это второй по значимости в атомной промышленности институт, он сидит уже второй год, значит, обвинили в каком-то мошенничестве, там на сколько-то, 10 миллионов рублей. чтобы посадить. Потому что над ним пытались выстроить как директором внутри уже системы Министерства атомного настроечку, которая будет командовать деньгами над директором огромного, эффективного физико-энергетического института. Я прошу извинения, что я многословен, потому что у меня так наболело это. Я этим болею уже не знаю сколько лет.
Да, Юрий Сергеевич, вот как вы считаете, ваша ситуация, она подвигнет гуманитариев, мы говорили сейчас о технарях, а и гуманитариев тоже к отъезду из вон из отечественной науки за границу?
Ну, я не знаю. Наверное, гуманитарии все-таки меньше востребованы, их вообще меньше. Я, например, никогда никуда не уеду, хотя было много приглашений. Есть такой писатель Аксенов, умер. Ну, хорошо, но писатель, но есть роман «Остров Крым». Там есть такая фраза, какой-то из героев говорит, что это мы должны уезжать, пусть они валят отсюда. И я не буду валить отсюда, хотя я нахожусь в той ситуации, о которой Юрий Алексеевич говорил. Я не сомневаюсь, что ко мне тоже будут приходить и приходят уже со всеми этими делами. И я знаю, что это не за экономику, это за то, что ну, мы хотим быть людьми, а ну, кто-то не хочет, чтобы мы были людьми. Но я никогда не уеду. Но у каждого свой выбор. Что бы ни было, я останусь здесь, потому что это моя страна, и почему-то я должен. Я люблю ездить, я люблю мир, но это моя страна, я здесь останусь. Я местный.
Да, конечно, нет, Юрий Сергеевич, мы в вас-то не сомневаемся, но Василий Павлович, о котором вы вспомнили, сам вынужден был некоторое время все-таки прожить и в Америке, и во Франции. Вот, Сергей Александрович, вы много повидали на своем веку, вам напоминает как-то эта ситуация, может быть, те времена, когда уезжали вот, гонимые ученые, неугодные, вот как те, которые подвергались произволу, как Юрий Сергеевич Пивоваров?
Ну, разумеется, времена эти повторяются. Ну и хотя говорится, что один раз в истории происходит нечто как трагедия, а потом эта трагедия повторяется как фарс. Но сейчас нет. Конечно, фарсу много в нашей жизни, но подлинная трагедия повторяется, сопоставимая по своему разрушительному влиянию для науки, сопоставимое с трагедией конца 30-х годов.
Да, но даже, ну, помните, Ленин-то вообще выслал ученых?
Ну, Ленин выслал пароход или два парохода.
Философов.
Ну, не только философов. Ученых, гуманитариев в основном. Но нет, я имею в виду массовое гонение на ученых, обвинение их во вредительстве, в шпионаже, в измене Родины. Ну, то есть то, что становится модным сейчас. И, ну, Господи, многодетную мать какие-то головотяпы обвинили в измене Родины. И не будь общественного протеста, сидеть бы ей свои 12 лет и сидеть вдали от детей. Но это наиболее яркий такой случай. Она, кстати сказать, не ученый. А сейчас именно с учеными такое начинает повторяться. Мы никак не можем забыть имена Вавилова, Невского, Щуцкого, Поливанова и имя им легион, когда была обезглавлена наука. Но наука, знаете, это как гидра, но хорошая такая гидра. Ей отрубают голову, а голова снова отрастает. Ну, и сейчас науке одна голова отлетела, но прижилась на иностранных хлебах кое-как, другая голова сейчас отрубается и где-то прозябает или в застенках сидит, третью голову срубят каким-нибудь еще путем, но голова отрастет. Талант российского народа, многонационального народа, его ресурс интеллектуальный и генетический, мозговой ресурс настолько велики, что любые издевательства не смогут это затоптать. Он пробьется, прорастет сквозь любую корку бюрократического бездушия и вредоносного эгоизма. Но все же, какого ущерба это будет стоить для российского общества, каких высот могло бы российское общество достигнуть, не будь этого дерьма, которое пытается затопить ростки всего лучшего в нашем интеллектуальном обществе. Вот что обидно.
Юрий Алексеевич, вот Юрий Сергеевич решил сам себя не защищать, но не кажется ли вам, что вот он стал неугоден отчасти, поскольку высказывал альтернативную точку зрения на историю, в частности, на историю Второй мировой войны, пытался напомнить о роли союзников в многочисленных ток-шоу, и вот за это пострадал. Как вы считаете, Юрий Алексеевич?
Возможно, потому что то, что сейчас пытаются делать с историей официальные лица, что малограмотные и плохо знающие историю, несчастье в том, не в том, что эти лица абсолютно необразованы, несчастье в том, что необразованы подавляющая масса наших людей, которые были изолированы от правды 70 лет. И сегодня, когда-то в 90-х годах правда приоткрылась, архивы открылись, Тихое сделал очень много для этого, но потом все, даже открытое, стали засекречивать снова, лишая возможности ученым восстанавливать историческую правду, а не мифы имперские или коммунистические, которые выстраивались в угоду той или иной власти. Ну и, конечно, вот то, что вы сказали о пароходах, это не только пароходы, философские пароходы. Отрицательная селекция происходила 70 лет, что, конечно, обескровило интеллектуальный потенциал страны. И вот не для рекламы я скажу, что в предыдущую среду, 2 дня назад, вышла в новая статья моя про авиацию советскую, немецкую и даже американскую периода Второй мировой войны, где рассказывается и про шарашки, и про расстрелянных конструкторов, и про многое другое. Не реклама. Это надо читать, потому что я здесь пытался, хоть я не историк, но я знаю много про авиацию России от ее зарождения и до наших дней. У меня куча книг по этому поводу, подаренных авторами, которые описывали все это дело. Вот правда хотя бы в этой области, я пытался на этих двух разворотах «Новой газеты» в среду предыдущую, 2 дня назад, рассказать людям. Я считаю, что вот просвещение наших людей, в первую очередь историческое просвещение, о чем говорил Юрий Сергеевич, это главная задача, вопрос дать трибуну просветителям, а не затыкать им рот и пичкать помойкой с экрана телевизора.
Юрий Сергеевич, вы чувствуете, что вы нажили себе врагов, участвуя в ток-шоу и кладя на обе лопатки вот этих лысенковцев от истории, которые не знают собственного родства, а вылезают на голубые экраны?
Я помню, в какие советские годы говорили, что обстоятельства не обсуждаются. Обсуждаемся мы в этих обстоятельствах. Поэтому, ну, это их проблема. Я говорю то, что думаю. Я обычный человек, я что-то знаю, чего-то не знаю. Но, понимаете, какая штука? Ну, вот, если мы не изменимся, мы не сохранимся. Вот в чем вопрос. Мы должны измениться. И вот я по первой специальности германист, я знаю, как немцы изменились. при том, что была великая немецкая культура, не менее великая, чем русская. Потом у них был нацизм, и потом что-то с ними произошло, все-таки другая страна там постоянно бывает. А вот мы пока еще нет, нам надо меняться, понимаете? Все очень опасно. Мы можем исчезнуть вот в таком широком смысле слова, не физиологически, не биомассно, но вот как некая составляющая мировой культуры, удивительная, гениальная, конечно, вот то, что говорилось о русской культуре, я говорю, науке, я готов подтвердить, но не в моей сейчас ситуации, как бы, вот, давать какие-то оценки. Вот в моей ситуации сейчас выдержать все это, для меня самого это вот такой вот вызов, а смогу ли? А вот раньше писал, говорил, призывал, а вот теперь, а смогу ли, а вот, да, как у Гальча, в тот назначенный час. Вот это очень серьезно. Я не уверен, кстати, в себе, но вот это надо понять. Вот я впервые, мне будет скоро 65 лет, я впервые попал в ситуацию, когда надо выдержать. И вот это такое вот для русского человека вообще, вот выдержать надо выйти из этого. Ну, вот как-то так, понимаете, потому что я сейчас в другой ситуации, чем вообще говорить там о Стариасовске или как-то еще. Ну, а в гениальности русской культуры, науки я абсолютно не сомневаюсь. Она одна из самых великих в мире, наш язык. И русская поэзия 20 века первая в мире, безусловно. Я читаю там на трех языках, но, безусловно, это лучшее. Ну, вот сейчас надо перевозмочь вот то, что сейчас происходит. И тогда будет все нормально. Я не о себе говорю в данном случае.
Да, Юрий Сергеевич, мы поняли. Сергей Александрович, как по-вашему, могут ли ученые, коллеги Юрия Сергеевича еще какие-то остались у них ресурсы, рычаги, чтобы оказать ему хотя бы моральную поддержку?
Да, я думаю, могут и, думаю, должны. И будет позором, если ученые в большинстве своем, по крайней мере, хотя бы общее собрание отделения историко-филологических наук не выступит в поддержку Юрия Сергеевича.
Юрий Алексеевич, вот славятся отечественные ученые своей солидарностью, многократно проверенной. Следует ли сейчас вспомнить эти традиции, когда поддерживали гонимых ученых еще во времена Сталина, и напомнить этот опыт, чтобы выступить в поддержку ошельмованных сейчас сотрудников Академии наук?
Отец прекрасно понимал, что ему было наплевать на гуманитариев, ему достаточно было Лысенко и так далее в других областях. Но он понимал, что оборонку делают люди другие. И их можно сажать в шарашку, но их надо заставлять, а тем более они были сами энтузиасты, и, говорит, готовы были на все даже в шарашке, и делали великие дела. Я об этом тоже пишу в рекламируемой статье. Но еще раз говорю, что преследования эти в рамках отрицательной селекции, негативной селекции, конечно, обескровили возможности страны. Страна наша в 30-х годах развивалась, как бы я сказал, особенно в научно-техническом плане, по мобилизационно-плановой догоняющей схеме. Мобилизация мобилизационно-рыночная, опережающая, была в Германии. Поэтому они опередили в этом смысле весь мир, и Америку, и нас в области авиационной и ракетной техники. Мы потом, значит, копировали многое из этого. Но важно, что у нас к тому времени сохранились еще кадры, которые были способны понять, что наделали немцы, и воспринять. А то, что касается великой физики германской, то после гонений на евреев и вообще на кого угодно у Гитлера, когда убежали люди, после этого великая германская физика, она была великой конца 19-го и 20-го, начала 20-го века, не возродилась при всем богатстве сегодняшней Федеративной Республики.
Ну и это же можно сказать между прочим, и о гуманитарных науках. Немецкая философия пришла в упадок и, в общем, не возродилась. Хайдеггер запятнал себя, ну, не сотрудничеством, но таким спорным отношением к тому, что было. Антропология, которая была лучшей в мире антропологией и физической, и социальной антропологией, просто пришла в ничтожество и практически не возродилась до сих пор. Ну, там Ильза Швидецки неплохие работы опубликовала, еще несколько имен можно назвать. Но, в общем-то, это, конечно, слезы по сравнению с тем, что было в догитлеровское время в немецкой антропологии. Ну и много еще, много, можно сказать.
Юрий Сергеевич, мы хотим вам пожелать мужества, и главное, чтобы вы оставались просто ученым, как вы правильно сказали. Вы же вот решили не бороться, так сказать, за себя, как вы выразились, а мы вот своей передачей хотим привлечь внимание, в принципе, к этому случаю, как к тревожной тенденции. Правильно, Сергей Александрович?
Да, конечно, именно так.
Юрий Алексеевич, может быть, ученые сейчас могут составить письмо, потому что сегодня только появилась информация о том, что возбуждено дело по факту сгоревшей библиотеки, и не против кого-либо, а против ученых. Как вы считаете?
Ну, во-первых, надо сделать то, что можешь, и будь что будет. Это я занимаюсь этим уже 15 лет по поводу так называемых ученых-шпионов. Это раз. И второе, вот этот шваль, который где-то сегодня болтается на поверхности, сегодня объявила, что пожары на Востоке были специально подожжены оппозицией. Я не знаю, есть у нас оппозиция, кто она такая. Но могу считать себя оппозиционером, но я никогда ничего не прожигал. И думаю, нормальные люди, которые хотят мирных преобразований в нашей несчастной стране, конечно, ни к этому не причастны. Но если кого-то обвиняют, что они подожгли тайгу там или поля, то, конечно, это абсолютно в русле того, что сейчас предъявляют замечательному ученому Юрию Сергеевичу.
Да, напомню, что вчера были конфискованы все материалы в просветительской организации «Открытая Россия», которая никакого отношения к политике не имеет. Юрий Сергеевич, вот мы пожелаем вам мужества, и, пожалуйста, вот скажите, какие вы ближайшие планы намерены реализовать, вот если вы не воспринимаете это как гонение на себя лично, какие будут ваши ближайшие шаги?
Ну, это не совсем от меня зависит. Мне предложили подать в отставку, поэтому я, видимо, перестал быть директором института. Что будет со мной дальше, я не знаю, разумеется, поскольку это не от меня зависит. Ну, а в общем и целом, ну, что сказать, ну, я историк, поэтому я понимаю, что, мне кажется, что я понимаю, что здесь происходит. Я не сомневаюсь, что все это изменится. И, знаете, вот, что я понял, прожив 65 лет, почти мне через неделю будет, что был такой замечательный протестантский теолог Паул Тиллих, он тоже ушел от немцев в Америку. Он сказал, что мужество – это онтологическое качество. Вот я сейчас понимаю, что это значит, поскольку когда такое беспрецедентное давление на частного человека, какого-то там научного работника, я понимаю, что все твои знания, там какие-то книжки, статьи и так далее, а вот выстой, да? Можешь выйти на площадь, тот назначен сейчас. Вот это самое главное, я понял, к концу жизни. Ну, я постараюсь. Вот я сейчас нахожусь в таком экзистенциальном выборе. Вот как себя вести в этой ситуации? И я постараюсь вести себя достойно. Ну, вот мне этого больше всего хочется, потому что все остальное мы сделаем.
Да, пожелаем вам мужества, Юрий Сергеевич. Напомню, что в нашей передаче, посвященной по поводу вот, ситуации вокруг «Униона», участвовал Юрий Сергеевич Пивоваров. А гостями студии были Сергей Арутюнов и Юрий Рыжов. Ну, а на «Радио Свободу» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Тасторов.